Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие друзья, 9 часов в Москве. С вами в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В ближайший час общаемся с вами. Как всегда, буду отвечать на ваши телефонные звонки. Позвонить в эфир можно по номеру 959-5939, код Москвы 495. 959-5939 или направить сообщение на СМС на короткий номер 5522, вначале написав слово «Вера» и через пробел задав ваш вопрос или просьбу. В ближайший час мы с вами общаемся. Буду рад услышать ваши звонки. Как и обычно, начну с Евангелия, которое хотел бы обсудить. Евангелие завтрашнего дня. Будет читаться апостол Марк. Итак, вот текст, который завтра за литургией мы услышим. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власти, каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте». Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи, пресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И вот нам с вами накануне великопостных дней, а уже, смотрите, время Великого Поста стремительно приближается, и Пасха у нас очень ранняя, вот эти слова Спасителя способны стать таким путеводителем, как нам провести Великий пост. Что-то очень важное приоткрыть в наших с вами усилиях. Итак, говорит Христос, смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И еще раз говорит, бодрствуйте. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Итак, бодрствуйте – это не опасайтесь. Бодрствуйте – это не будьте тревожны. Бодрствуйте – это не бодритесь. Это будьте в состоянии готовности. Вот этот наш глагол «бодрствовать» значит «быть в состоянии готовности», а не в напряженном ожидании того, что придет день или час, когда небо и земля прейдут, потому что об этом дне или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын даже, но только Отец, сам Христос, это свидетельствует. А это деятельная готовность. Нельзя сидеть на камне и ожидать второго пришествия, прекращения существования неба и земли. Нельзя паниковать, нельзя опасаться. Надо говорить, бодрствуйте. Не случайно и апостол нас научает: будьте всегда готовы дать ответ со всякой кротостью в вашем уповании. Но это по отношению к людям внешним, каждому из которых к нам придет и спросит, и мы дадим ответ. А здесь ответ хозяину дома. Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Итак, словом, противоположным по значению бодрствованию, становится сон. Если вы не бодрствуете, вы спите. Так вот, духовный сон и есть все то, что не бодрствование. Когда мы напряженно и изнурительно ищем следы приближения конца времен, ой, а вот меня могут заставить взять СНИЛС, ой, а вот сейчас там происходит то-то и то-то. А что вас удивляет? Всегда время приближает нас к концу истории, ко второму пришествию, и не нужно самих себя запугивать, не нужно прятаться по норам и пещерам, как это делают сектанты, не нужно создавать запасы, они никогда не пригодятся. Нужно, как Игнатий Богоносец говорит, всматриваться в обстоятельства времени и искать того, кто выше времени. Нам не нужно быть кликушами и истеричками. А вот что нам нужно делать? Свою внутреннюю жизнь устраивать бодро. А наше духовное тело не должно быть дряблым. Мы должны тренироваться, мы должны исследовать Писание. Мы должны его хорошо знать, читать, знать толкование, понимать, что содержится в священных для нас текстах. Мы должны... Спаситель прямо говорит, смотрите, бодрствуйте и молитесь. Время Великого Поста – прекрасное время для того, чтобы всерьез и по-настоящему помолиться. Время Великого Поста – это способность для нас хотя бы чуть-чуть оторваться от сковывающего нас эгоизма и нашего постоянного помышления только о самих себе. Наша способность поставить что-нибудь помимо нас, в центр жизни. А мы не что-то должны поставить. Мы должны Христа поставить. И приходя на службы, которые Великим Постом обычно бывают очень продолжительными, мы с вами не ставить задачу должны выстоять службу, подвиг такой совершить, чтобы и ноги болели, и разбитыми мы из храма уходили. Нет. Мы здесь больше узнаем о любимом Христе. Мы здесь больше сможем быть с Богом. Вот такой настрой наш на Великий пост, мне кажется, будет правильным и позволит к Пасхе прийти менее дряблыми, менее сонными, более бодрственными, о чем и говорит нам сегодняшний, завтрашний евангельский текст. Вот с этого хотел начать наш сегодняшний разговор. Протоиерей Александр Абрамов в эфире Радонежа. Телефон Радонежа прямого эфира 495-959-5939 или СМС можно отправить на короткий номер 5522. Сначала слово «Вера», а затем тот вопрос, который вы хотите задать. Пожалуйста, звоните, пишите в течение предстоящего часа. Буду отвечать на ваши вопросы. Многие из них я получаю и с помощью телефона храма. Мне оставляют вопросы. Напомню, телефон храма, куда можно звонить в рабочее время, 495-623-4780. И дежурные мне передают те вопросы, которые, если имеют значение для не только для одного человека звонящего, но и для тех, кто слушает нас, я стараюсь на них отвечать. На некоторые из этих вопросов я сейчас и стану давать ответы. Многие из вас ходили в храм преподобного Сергия Радонежского на цикл бесед, посвященных тому, как может строиться наше домашнее молитвенное правило и какие у нас тут бывают ошибки, как их избежать и как сделать так, чтобы мы не вычитывали молитвенное правило, а ожили теми молитвами, которые содержатся в молитвословии. Вот У нас был цикл из 4 бесед. Я очень рад, что и многие слушатели Радонежа там присутствовали. Будет, наверное, со временем книжка на основании этих бесед поставлена. И меня многие спрашивали о том, будем ли мы продолжать те или иные беседы. Да, будем. И вот я сегодня хочу об этом объявить. Мы в 3-е, 4-е и 5-е воскресенье Великого Поста, то есть на 3-й, 4-й и 5-й неделях Великого Поста после Божественной Литургии будем разговаривать с вами о тех местах Евангелия, которые нам кажутся наиболее сложными, наиболее трудными или вызывают у нас не только непонимание, но и несогласие. Такое бывает. Ну как вот такое? Оставит человек отца своего и мать, да? Или оставляйте мертвым погребать своих мертвецов. Или не мир я пришел принести, но меч. Вот эти разные тексты Священного Писания Нового Завета многих смущают. И вот о таких смутительных местах, о тех, которые нам иногда даже люди говорят, не нравятся, почему вот так Христос говорит, вот об этих сложных местах Нового Завета, и пойдет речь, пожалуйста, приходите, 3, 4 и 5 воскресенье Великого Поста после Божественной Литургии. Ну, часов таким образом в 12 в храме преподобного Сергия Радонежского, Крапивинский переулок, дом 4, будем вести эти беседы. Дальше я получил очень много вопросов, такой блок вопросов, связанный с тем, с нашими такими естественными состояниями нетерпения, нетерпимости, готовности немедленно вступать в спор, давать отпор, и как вот, как перестать быть таким человеком кипящим, быстро раздражительным, как нам, если мы хотим оставаться христианами, себя держать в большей строгости. Ну, вот тут ответ, наверное, такой я бы предложил вам. Мы очень привыкли чуть что себя распускать. Вот нам не понравилось, как кто-то к нам обратился. Мы ему по полной программе, этому человеку, расскажем о том, кто он таков и что мы по поводу его деятельности думаем. Мы с легкостью переходим на крик, а то и на истерику. Это исходит из очень простой предпосылки. Мы лучше других. Другие заведомо хуже нас. Это не совсем так. Чаще всего это, вообще говоря, совсем не так. И вот первое, что мы можем и должны делать, мы должны прекратить себя распускать. Вы можете заметить легко, что когда мы идем к большому начальнику или какому-то человеку, который нам очень нужен, мы абсолютно в состоянии свои дурные качества характера так запаковать, что их никто и не увидит. Мы и предупредительны, и вежливы, и деликатны, и пошутить можем. Но как только мы выходим за дверь, получив искомое, и как только мы оказываемся человеком, равным нам по положению или ниже, куда что девается, и грубость у нас, и хамство, и можем плохое поведение себе позволить, плохое настроение собак на людей спустить. Мы это вполне умеем делать. Значит, дело не только в том, что мы просто дурны по характеру, а дело в том, что мы разрешаем себе распускаться. И вот мы должны для себя принять совершенно прямо и ясно, что нет у нас такого права. Вот я люблю цитировать одного поэта 70-х годов, который в пору массовой эмиграции из СССР, он написал такие строчки о людях, которые от эмиграции отказывались. И помнили только одно, что нет ни второго, ни третьего, что только одно нам дано, и нет за Москвой Шереметьево. Оно никуда не денется, это Шереметьево, но мы не можем себе этого позволить. Мы собираемся, говоря духовно, жить и умирать здесь, в спасительном для нас христианстве, поэтому нам нельзя распуститься. Нам нельзя никуда уехать, нам нельзя быть несобранными. И это прямо относится к тому евангельскому тексту, который мы сейчас с вами слышали. Это тоже часть нашего бодрствования. И вы увидите, обязательно увидите. Вначале очень раздражает необходимость все время держать себя в руках. И такая лава кипящая дурного нрава, она начинает искать, она бурлит и изнутри начинает искать выход. Но вот вы заметите, что если вы ей выхода не дадите, то в следующей или еще какой-то потом ситуации это кипение, этот шум, этот пульс, он будет спокойней и спокойней. И вы, какой-то частью своих страстей окажетесь в состоянии управлять. Это именно то, что в великом покаянном каноне Андрея Крицкого называется самовластная душа. Самовластная душа – это не та, которая что хочу, то и ворочу, а та, которая оказывается в состоянии управлять, повелевать своими собственными движениями, в том числе движениями дурными. 959-5939, прямой эфир, или смс-сообщение ожидает вас, 5522, и после этого номера ваш вопрос, предваренный словом «вера». Далее было довольно много вопросов относительно разных аспектов семейной жизни. Ну, например, как быть с исповедью для детей? Я столкнулся в храме в этот воскресный день с такой ситуацией, когда маленький мальчик 5 лет потребовал от своих родителей, чтобы ему дали возможность поисповедоваться. Он в религиозной семье воспитывается, и папа, и мама ходят в храмы, активные прихожане. И я его исповедовал. Выяснилось, что ему было что сказать. И почему он захотел исповедоваться? Душа потребовала, он сказал, я не хочу в аду оказаться. Но вот так вот детская праведность ищет выхода. Бывает и другая ситуация. Ну вот у нас по традиции с 7 лет детей мы исповедуем. Но бывает, что ребенок совсем не нагрешил и ничего дурного не делает такого, что требует исповеди. И для него необходимость подойти к аналою становится мучением, потому что непонятно ему, что ему нужно говорить, в чем ему нужно каяться. Конечно, можно сориентировать его, сказать, ну что ты там, конфеты таскал из шкафа, когда родители говорили, не таскай. Он скажет, да, таскал, но это еще не исповедь. Поэтому родителям, которые над такими вещами раздумывают, стоит со священником поговорить и, может быть, найти способ решить. Может быть, пока не идем исповедоваться. Или, например, ребенку рассказываем дома об исповеди, потому что священник при многолюдстве не сможет рассказать во время исповеди ребенку о том, что это такое, подробно. И если у мальчика или у девочки возникает потребность, значит, ведем его исповедоваться. Начинаю отвечать на телефонные звонки. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, батюшка, вот если поменялся порядок богослужения...
Поменялся что?
Порядок богослужения. То есть утренность, которая служилась вечером, стала служиться утром перед литургией.
Угу.
То есть когда бывает полейная служба, кто там работает, он не может попасть, присутствовать на полейной службе, потому что работает.
Да.
Вечером могли поступать, могли подходить как на службу, да, на это, а утром на работе находится. Как вот, правильно это или неправильно?
Ну, те, кто назначал службу, они тоже чем-то руководствовались. Конечно, но, как вы прекрасно понимаете, по смыслу утренняя должна служиться утром, это ясно. В большинстве случаев у нас она, как правило, служится по вечерам. И, увы, увы, даже в Москве на всеночные бдения, в которые включают в себя вечерний и утренний, даже под воскресный день, ходит очень мало людей, как правило. Во всяком случае, значительно меньше, чем их приходит на следующий день на божественную литургию. Конечно, немножко чудновато, когда поздно вечером идет вечерняя, затем утренняя, и вот мы в 7 часов вечера говорим Ектенью и исполним утреннюю молитву нашу Господеви, когда на дворе уже такой поздний вечер. Но эта традиция, она существует, и в большинстве случаев действительно дает возможность людям, которые работают, после работы прийти помолиться. Вот, но я думаю, тут есть еще ведь и такие практические очень вещи. Священник видит, что вечером совсем никто не приходит, или еще какие-то есть обстоятельства. И в том и в другом случае утреннее совершается. Но мне кажется как раз, что сейчас в большинстве храмов стали внимательнее относиться к тому, что люди работают, и работают тяжело, и жизнь непростая у нас, и чаще идут навстречу работающим людям. Ну, вот я скажу так, например, мы будем читать, и не только у нас так будет делаться, мы будем читать великий покаянный канон Андрея Крицкого в 6:30 вечера на первой неделе Великого Поста, для того, чтобы те, кто работает до 5, точно смог бы добраться. Тот, кто работает до 6, в большинстве случаев тоже приехать бы мог. Но вот такая... Или, например, литургии преждесвященных даров. Мы уже много лет служим, допустим, одну из них утром в среду, а другую вечером в пятницу. Потому что литургии преждесвященных даров по форме богослужебной – это вечерня. И на вечернюю такую службу очень-очень много людей приходит. Но, видите, в вашем вопросе недовольство прозвучало. Ну, значит, надо попробовать найти тот храм, где эта полилейная служба будет совершаться вечером. Это сейчас несложно. В Москве 800 храмов, если речь о Москве. И найти любой храм, где вам будет удобно по расписанию приходить, можно. Видите, всегда будет разговор, что кому-то что-то неудобно. Мы сейчас, например, совершаем всеночные бдения в 4 часа дня под воскресный день, для того, чтобы люди, кто живет далеко, могли относительно засветло вернуться домой. Одни, большая часть их, говорит, что это удобно, другие, кто-то говорит, что это неудобно. Ну, что тут поделаешь, значит, надо как-то смотреть в другой храм, приходить на вечернее богослужение, а к литургии присоединяться к собственному приходу. Ведь многие, кстати, так и делают. Многие говорят, приходят, мы исповедовались в храме, как, знаете, как дежурно, мы исповедовались в храме по месту жительства. Но это поликлиника по месту жительства все-таки. А, ну, поближе к дому. А можно ли у вас причаститься? Ну, конечно, можно. Конечно, можно, если вы были там за службой и исповедь принесли Господу. Почему бы нет? Но я вот, кстати, тоже был вопрос один, спрашивают, и много, кстати, мы в прошлую передачу с вами об этом говорили, в прошлой передаче об этом говорили, как проходят поиски своего храма. Искать надо тщательно. Может быть, ходить в храмы, где известные службы, известные, например, строем богослужения или... священник там служит, о котором вы слышали какие-то добрые слова, или, может быть, его проповеди, выложенные в интернете, вам показались по душе. Надо присматриваться к храму. Какие там прихожане, насколько атмосфера доброжелательная, как ведет себя батюшка и так далее. Но вот что очень важно, мне кажется, если вы нашли свой храм и своего духовника, нужно перестать бегать по приходам. Есть такая когорта людей, такие церковные кочевники. Они на одном престольном празднике в одном храме, на другом престольном празднике в другом храме. А спрашиваешь, ваш собственный храм, как он, где он? Ну, вот мы в разные ходим. Мне кажется, все-таки правильнее не ходить в разные, потому что тогда вы теряете очень дорогую возможность стать частью прихода. Я сам очень любил, будучи мирянином, ходить по престольным праздникам. Так вот, покаюсь, что и люблю принимать приглашения разных батюшек, которые являются моими друзьями, ходить. Но теперь знаю, что этого нужно делать меньше, не так часто. То есть твое сердце там, где твое сокровище, по евангельскому слову. А твое сокровище – это вот в первую очередь твой храм. Иные мне говорят, тоже интересный такой подход, меня вся эта общинная жизнь не интересует, я прихожу принять участие в таинствах, то есть поисповедоваться и причаститься, и затем вот сама по себе церковная жизнь, что там делает приход, кто куда паломничает, я не хочу участвовать в жизни этой семьи. Относясь к этой точке зрения с пониманием и с уважением, все-таки скажу, что христианство, православие, вера, в которой подчеркивается коллективный характер спасения. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, не хлеб мой насущный дай мне. Отношения человека и Христа всегда абсолютно индивидуальны, тут двух мнений быть не может, это совершенно ясно, но вот так устроена жизнь в церкви, что наше совместное движение к Богу и становится формой достижения спасения. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Невозможно в одиночку вне взаимодействия с людьми, а в общине это братья и сестры, если вы по правде относитесь к своей общине, как сообществу братьев и сестер, невозможно без общения с братьями и сестрами свои собственные недостатки изживать и бороться со страстями. Ты всегда рискуешь счесть, что все хорошо и все в порядке, а на самом деле все окажется совсем не так. Вот так я ответил бы на этот вопрос. Очень много было размышлений разных людских относительно поиска духовного отца. Ну, еще раз скажу, что самое существенное, как мне представляется, что вы должны почувствовать с тем священником, у которого вы исповедуетесь, кого вы намерены назвать своим духовным отцом, вы должны чувствовать себя с ним легко. У вас должно быть созвучие, резонанс. Вы должны чувствовать, что то, что он говорит, и то, как он себя ведет, не режет ваш слух и ваше духовное чувство. Вам некомфортно. Комфорт – это все-таки из области удовольствий. Вам должно быть казаться с ним надежно, что вы должны почувствовать. Это мой человек. Это вот тот человек, с которым, я вам говорил, отец Борис Гузняков говорил, можно пойти в разведку. Вот если вы это почувствовали, в этом убедились, и время это подтвердило, подходите к ним и говорите: батюшка, благословите, я хочу, чтобы вы были моим духовником. Очень многие священники, понимая, какая это ответственность, говорят: давайте не будем торопиться, и это правильно. Давайте посмотрим, насколько мы друг другу подходим, насколько наше с вами взаимодействие будет правильно, потому что кто-то ищет духовника такого ротного командира. Сегодня поезжай туда, завтра возвращайся, операцию делай, машину не покупай. Кто-то говорит: давайте вместе думать. Кто-то говорит: да не знаю я, думай сама. Ну, в общем, очень много разных подходов. И вы должны и подход священнический почувствовать и принять как свой. Кто-то требует какого-то большего послушания, кто-то, напротив, в духе терпения и любви действует. Вот здесь по сердцу вам должен быть этот человек. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Грешная Татьяна. У меня два вопроса. Почему безумного человека грех называть безумным? Вот в Библии это написано. И каким образом болезнь...
А процитируйте, болезнь... пожалуйста, что значит грех называть безумным. Вот вы какой...
Ну, там написано, кто брата своего назовет безумным, тот подлежит гиене огненной.
А, вы это имеете в виду?
Да.
Ага, и второй вопрос.
Каким образом болезни очищают от грехов? У меня вот болезней много, а грехов тоже никак не избавлюсь.
Ага. Но речь идет, конечно, не о том, чтобы поставить человеку диагноз, первый ваш вопрос. Это когда вы человека, который вам, вот мы как раз сегодня об этом начали говорить, человек вам не нравится, точку зрения излагает, которая вам кажется неправильной или еще что-нибудь, и вы вместо того, чтобы разобраться, почему он так говорит и делает, вы его просто обвиняете в чем-нибудь. Да ты безумный просто. Ну, мы же спокойно так в быту пользуемся. Да, он ненормальный. Мы на каждом углу это делаем. И каждый раз себя обрекаем последующему наказанию. И для нас и злое слово о человеке сказать, да чтоб у него там ни дна, ни покрышки, это всякий раз призывание демона. Это всякий раз ущерб самому себе. Вот это Евангелие имеет в виду, а не то, что человека, у которого там, условно говоря, шизофрения, сказать, вот слушайте, он шизофреник. Врачебная ситуация – это врачебная ситуация. Теперь, что касается ваших болезней. Если бы все было так автоматически, вот есть болезнь, значит, грех изжит. Вот есть еще, вот, например, зубы заболели, значит, пройдет какой-нибудь грех. Да так не бывает ведь. Правда состоит в том, что человек должен отнестись к своей болезни мудро. Мы всегда, во-первых, мы все боимся умирать. И болезнь всегда это для нас вот такая гроза, знак, показывающий, что мы смертны, что мы очень уязвимы, что тело наше такое гармоничное и мудро созданное, оно очень-очень слабое. И вот эту великую такую целостность, прекрасную, легко разрушить. Мы боимся смерти. И поэтому мы очень много делаем немудрых вещей, как только заболеваем. Мы не обдумываем свою болезнь. Мы сразу и только, как правило, сосредотачиваемся на том, чтобы найти нужных врачей, нужные лекарства, то есть избавиться от болезни, отодвинуться от напоминания о смерти. Немногие решают подумать, Господи, а вот что это за болезнь? Какой ее для меня смысл? Ведь Священное Писание говорит, сила моя в немощи совершается. Значит, и немощь может быть какой-то благодатной, позволяющей тебе что-то в себе дурное истребить. И если ты мудро относишься к своей болезни, если ты ее с достоинством несешь, переносишь, если ты оказываешься в состоянии стать сильнее, сильнее боли, сильнее своих страхов, сильнее, ну вот, всего того, что обычно у нас сопряжено с болезнью, тогда Господь дает вам возможность в этом несении болезней избавляться от каких-то грехов. Автоматически такие вещи, увы, не происходят. Любовь из Орла передает уже по такой многолетней нашей традиции привет. Спасибо за то, что вы слушаете меня. И спасибо Любови Орловой, нашей тоже такой моей радиособеседнице. И спасибо всем тем, кстати, кто был на книжной презентации, которая в храме состоялась. Я приглашаю вас, пользуясь этой возможностью, спрашивают, будут ли у нас еще какие-то встречи до Великого Поста. Да, мы в праздник Сретения Господня 15 февраля у нас пройдет дискуссия, которая будет проходить в Центральной молодежной библиотеке имени Светловой, это станция метро «Маяковская». Центральная молодежная библиотека имени Светлова, улица Большая Садовая, дом 1, совсем рядом с метро «Маяковская», в преддверии Великого Поста, и дискуссия будет называться так. «Великий пост, кому это нужно?» И там будут в том числе представлены и мои книжки, посвященные Евангелию, «Мы жаждущий пусть придет», о 18-м годе и богослужебных текстах этого года, читаемые в те или иные периоды года, и «Весна надежды» нашей, второе издание о Великом Посте. помимо меня в этой дискуссии будет принимать участие, мы надеемся, всем вам хорошо известный профессор Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, и актер театра и кино Игорь Лесов. Вот поговорим о том, кому нужен пост, или, как вот мы говорили с питерскими зрителями и слушателями, мы проводили там разговор на тему, что можно есть и кого нельзя есть Великим постом. Вот об этом пойдет у нас с вами речь. Телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, благословите, Олег Грешный.
Добрый вечер.
Звонит. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. А скажите, пожалуйста, где в Священном Писании или в послании апостолов сказано, что срок жизни человека на земле 70 лет, а при большей крепости до 80, а остальное все болезни, воздыхание. Вы где-то вот...
Ну, сам по себе текст-то вам известен, да? А человек живет аще в силах 70 лет, аще же... Нет, 80 лет, аще же более 80 лет, сверх их страх и болезнь. Я точное место вам сейчас не назову, но в целом я не очень приветствую подобного рода звонки, если честно, потому что батюшка же это не электронно-вычислительная машина. А почему вы сами поленитесь и не наберете в интернете саму эту фразу, и вам найдется место? Не надо использовать священника как Википедию. Когда есть возможность это сделать, вполне возможность есть сделать это самостоятельно. Я сейчас сходу вам конкретное место с стихом и номером главы, естественно, не назову. Это все вполне можно сделать самостоятельно. Возвращаюсь к той презентации, о которой я сказал. Итак, это 15 февраля в 7 часов вечера в библиотеке имени Светлова. На сайте храма Крапивники.ру будут объявления, и вы это тоже сможете увидеть. Многие из вас, я знаю, на прошедшей недавно презентации хотели задать свои вопросы, мы 2 часа беседовали. Для меня это было очень полезно, радостно услышать ваши какие-то соображения. Но вот если не было возможности задать вопросы там, приходите здесь. Надеюсь, эта возможность у нас появится. Продолжаем читать. Меня спрашивали относительно того, в каком режиме мы будем читать акафист у чудотворного Киевского креста. Мы продолжаем его читать до начала Великого поста по пятницам в 5 часов вечера. И я еще раз напомню, что акафисты Киевскому кресту, уже второе издание мы сделали, собрали в одну книжку все акафисты, которые в нашем храме читаются, в том числе вот этот редкий акафист Киевскому кресту. Эта книга имеется. На Великий пост по традиции акафисты во всех храмах прекращаются, как правило, кроме того, что мы слышим в так называемом акафисте страстям Христовым или пассии. Пассии совершаются 4 воскресных дня обычно, начиная со второй недели Великого Поста. Вторая, третья, четвертая и пятая. По количеству евангелистов мы также будем читать эти... будем совершать эти службы страстям Христовым у креста, где они обретают особую пронзительность. Ты стоишь у креста в меру креста Христова. На таком же кресте был распят Спаситель, и для тебя все эти события, которые ты слышишь в изложении евангелистов, внезапно открываются как совершенно настоящие и подлинные. Напомню, что на третьей неделе Великого Поста, в третье воскресенье Великого Поста, в крестопоклонную неделю, в нашем храме по традиции совершается всеночное бдение полного чина со всеми без исключения чтениями, которые в современный устав уже не входят, сокращены в нем, все без исключения чтения, поучения святых отцов, книга Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис. Много лет мы совершаем раз в год богослужение полного чина для того, чтобы и самим себе дать представить, как служба выглядит в ее полном развитии, и для того, чтобы все-таки некий труд и подвиг на себя взять, и хотя бы великим постом, хотя бы один раз осилить эту службу, но осилить не как какую-то тяжелую ношу, а вместе со святыми отцами, которые нас будут поучать, напитаться премудростью Божией. Не случайно в Великом Покаянном Каноне говорится «си премудрость», «источай и получай премудрость». Вот в третье воскресенье Великого Поста в 9 вечера это будет служба совершена в соединении с Божественной Литургией. Так вот по прошлым годам начнем около 9 часов вечера и около 7 утра отойдет Божественная Литургия. Кто придет, берите, пожалуйста, с собою стульчики раскладные какие-нибудь, если боитесь за ноги, потому что в определенные моменты богослужения полагается и можно сидеть. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божия Антонина.
Антонина, здравствуйте.
Недавно, вот сейчас только звонил мужчина, спрашивал, где прочесть, 70 лет, 80 лет. Псалтири, 12 кафизма, 89-й псалом, 10-й стих.
Вот, видите, это все вполне можно сделать самостоятельно. Вот хорошо, что вы звоните, избавили меня от необходимости искать и потом в следующей передаче об этом говорить. Особенностью уже мы так потихонечку с вами приближаемся к Великому Посту, и великопостные песнопения уже из постной триоди звучат в храмах. Особенностью Великого Поста является совершение литургии прежде освященных даров, когда за самой литургией таинство не совершается. Дары приложены за предшествующими полными литургиями. И мы причащаемся телу и крови Христовых, содержащихся в ранее освященных святых дарах. Вот эта служба особая, совершенная, она какая-то удивительно тихая, удивительно какая-то внутренняя, интимная очень, так сближающая нас с тайнами Божьими, с тайнами Божьего устроения мира. Это вечерняя по форме совершения, она достаточно продолжительно бывает. Я хочу сказать, и об этом меня тоже спрашивали, нужно ли ходить на такие службы или можно ходить только по воскресным дням. Да можно все что угодно делать, дело не в можно или нельзя. Старайтесь Великим Постом максимально участвовать в таких особых службах, в литургиях прежде освященных даров, в великопостных утренних, в чтении великопостных часов, они продолжительны. Я вот уже который год призываю, если есть возможность минимальная, у тех, у кого она есть, постараться какие-то отгулы взять и первую страстную неделю Великого Поста обязательно проводить в храме. И очень взываю к вашему чувству, если есть минимальная возможность, старайтесь не брать отпуск на это время, не уезжать в какие-то увеселения, не ходить на дни рождения, не ездить на море. Остальной год будет для всего этого. Но постарайтесь вот этот март и небольшой кусочек апреля провести таким образом, чтобы ваша принадлежность к церкви была выражена не только в том, что вы носите крестик, и в том, что вы себя считаете православным, а посвятив это время, это десятина года, десятая часть года по времени практически, вот отдайте Богу его десятину. Он не будет ее требовать, он ее вам вернет, но вернет в свою очередь многократно, большим духовным разумом, большими внутренними силами, победами над самим собой. Вот к этому я хотел бы многих и многих из вас призвать. Некоторые устраивают многодневные паломничества из-за зарубежья, в том числе. Не знаю, стоит ли это делать именно Великим Постом. Можно съездить на несколько дней, на неделю, но не должно быть ваше путешествие превращено в отдых и вояж, который прикрывается какими-то духовными соображениями. Лучше вот в этом смысле всякие новые начинания лучше переносить на послепостное время, а побыть у себя в храме, дома посидеть, но дома в Доме Божьем. Еще один звонок, наверное, последний сегодня успеем принять. Добрый Алло. Вечер. Да, слушаю вас. Да, говорите.
Это вы мне говорите сейчас?
Ну, более или менее, это вы мне говорите сейчас.
Ну, я помолиться, батюшка, отец, ну, я болеющий, тяжко болеющий, это, скорбящий.
Так, как вас зовут?
Андрей.
Андрей. У вас какой-то вопрос?
Иркутская область, поселок там Тачет, Тайшетский район.
Так, так. У вас вопрос есть какой-то, Андрей?
Ну, что ж, как-то возвратиться, да, затруднение возвратиться в церковь, вот. И по пробуждению. Ныне осознан, и много сплю.
Господи, помоги, что могу сказать? Господи, помоги, уберегай от всякого зла. Вот видите, священникам приходится очень много сталкиваться и с физическим недугом, и с душевными, с психическими недугами. Вот я вам хочу сказать, друзья, у каждого из нас в доме или в большой нашей семье, в округе, среди близких и дорогих нам есть какая-то боль и печаль. И чаще всего священники именно с этим сталкиваются. Но не стесняйтесь, не стесняйтесь друг другом делиться радостями, и с храмом делиться радостями, и праздником каким-то, и хорошими событиями, которые в вашей жизни есть, потому что и это знаки Божьего присутствия в нашей жизни, и это в первую очередь знаки Божьего присутствия в нашей жизни. Делитесь счастьем, не смущайтесь улыбаться, радуйтесь. И это есть слово апостольское. Мы будем сейчас завершать наше общение. Давайте перед концом программы помолимся о здравии епископа Евгения, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Владимира Соколова, Валентины с очадами, болящего протоиерея Василия Изюмского, болящего Валентины, Юлия, отрока Алексея, отроковицы Ники, Анны, болящего младенца, Веры, Ирины с очадами, Андрея, болящих, Ларисы, Антонины, Татьяны, тяжко болящих, Ольги и Надежды, болящей Людмилы, болящей Веры Михаила, Антонины, болящей Марии, болящего Алексея, Натальи, Вадима, Александра, Екатерины с очадами, болящего Виктора, болящей Валерии, Инны, болящего Петра, архимандрита Амвросия, Евгения, Кирилла, болящего Константина, Зиновий с очадами Галины, Таисии, Нины и об упокоении новопреставленного архимандрита Венедикта, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, ермонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, новопреставленных Сергия, Зинаиды, архиепископа Феофана, Владимира, Иоанна, Алексея, Пелагии, Павла, Аркадия, Валерия, Евгения, Владимира, Натальи, Сергия Владимира, Никиты, Нины, Станислава, Игоря. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго. До встречи, друзья. Храни Христос.
Василий Акимович Никифоров-Волгин. Исповедь. Ну, Господь тебя простит, сынок. Иди с молитвой. Да смотри по уставне, держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то 3 целковых плочено. Напутствовала меня мать к исповеди. Деньги-то в носовой платок увяжи, добавил отец. Свечку купи за 3 копейки, и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова не проиграй в орла и решку, и батюшке отвечай по совести. Ладно. Нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы. Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал: «Простите меня, Христа ради». На улице звон, Золотает заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень. «Куда это ты таким пижоном вырядился?» — спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер. «Исповедаться», — важно ответил я. «В добрый час, в добрый. Но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня подметалой мучеником», — осклабился дворник. На это я буркнул. «Ладно». Мои приятели, Котька Лютов и Урка Дубин, пускают в лужи кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду. Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом, прохожу мимо. «Ишь, Васька зафарсил-то!» — насмешливо отзывается Котька. «В пальто новом, в сапогах, как кот. Обувь лаковая, а рожа аховая. А твой отец моему тяське до сих пор полтинник должен!» Сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом: «Сапожные шпильки!» Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит одеет шкелетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тядька сапожник. Сапожник? Да непростой. Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь. Гудят печальные великопостные колокола. Вот уже после исповеди я Котьке покажу, думаю я, подходя к церкви. Церковная ограда. Шершавые вязы, мшистые березы. Длинная зеленая скамейка залита дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала великого повечерия. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет: «Васьк, сыпь сюда!» А я как будто не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы. Одежду и сапоги измызгаешь, вздыхаю я. Нехорошо, когда ты во всем новом. И вот светы мои, в пустыне-то этой подвязались три светолепных старца, рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. Молились, постились и трудились. Да, трудились. А кругом одна пустыня. Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня почему-то в виде неба без облаков. «Васьк, и ты исповедаться!» — раздается сиплый голос Витьки. На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему 3 копейки, данной матери, чтобы купить мыло для стирки, за что и влетело мне по загривку. «Пойдем согранем в орла и решку, а?» — упрашивает меня Витька, показывая пятак. «С тобой играть не буду, ты всегда жулишь». И вот пошли 3 старца... «В Единград к мужу праведному», — продолжает дядя Осип. Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю, если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно бы был святым. Великое повечерие, исповедь, густой душистый сумрак, в душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках. «Ну, сахар-то поди таскал без спросу», — ласково спрашивает меня. Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю: «Не, у нас полка высокая». И когда спросил он меня, какие же у тебя грехи, я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод. Вот-вот встревожился я. Сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия. И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: «Кайся!» Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот и хочется заплакать горькими покаянными слезами. «Батюшка!» — произношу я сквозь всхлипы. «Я в великом посту колбасу трескал! Меня Витька угостил! Я не хотел, но съел!» Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные светлые слова. Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично. «Ты что?» «Батюшка, у меня еще один грех. Забыл сказать его. Нашего дворника Давыда я называл подметалой мучеником». Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался. Дома лежу в постели, покрытой бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец точает сапог и тихо с переливами по-старинному напевает «Волною морскою скрывшего древли», а за окном шумит радостный весенний дождь. Снился мне рай Господень, херувимы поют, цветочки смеются, и как будто сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения. Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обзывал. И ты, Котя, прости меня, я тебя шкелетом ругал. А кругом рай Господень и радость несказанная.